Антон Чехов. Произведение искусства. Держа под мышкой что-то завернутое в 223 номер биржевых ведомостей, Саша Смирнов, единственный сын у матери, сделал кислое лицо и вошел в кабинет доктора Кошелькова. «А, милый юноша!» – встретил его доктор. «Ну, как мы себя чувствуем? Что скажете хорошенького?» Саша заморгал глазами, приложил руку к сердцу и сказал взволнованным голосом. «Кланялась вам Иван Николаевич мамаша и велела благодарить вас. Я единственный сын у матери, и вы спасли мне жизнь, вылечили от опасной болезни, и мы оба не знаем, как благодарить вас».
«Полно, юноша», — перебил доктор, раскисая от удовольствия. «Я сделал только то, что всякий другой сделал бы на моем месте».
«Я единственный сын у своей матери. Мы люди бедные, конечно, не можем заплатить вам за ваш труд, и нам очень совестно, доктор. Хотя, впрочем, мамаша и я, единственный сын у матери, убедительно просим вас принять в знак нашей благодарности вот эту вещь, которая... вещь очень дорогая, из старинной бронзы, редкое произведение искусства».
«Напрасно», — поморщился доктор. «Ну к чему это?»
«Нет уж, вы, пожалуйста, не отказывайтесь», — продолжал бормотать Саша, развертывая сверток.
«Вы обидите отказом и меня, и мамашу. Вещь очень хорошая, из старинной бронзы. Досталась она нам от покойного папаши, и мы хранили ее как дорогую память. Мой папаша скупал старинную бронзу и продавал ее любителям. Теперь мамаша и я этим же занимаемся».
Саша развернул вещь и торжественно поставил ее на стол. Это был невысокий канделябр старой бронзы, художественной работы. Изображал он группу. На пьедестале стояли две женские фигуры в костюмах Евы и в позах, для описания которых у меня не хватает ни смелости, ни подобающего темперамента. Фигуры кокетливо улыбались и вообще имели такой вид, что, кажется, если бы не обязанность поддерживать подсвечник, то они спрыгнули бы с пьедестала и устроили бы в комнате такой дебош, о котором читатель даже и думать неприлично. Поглядев на подарок, доктор медленно почесал за ухом, крякнул и нерешительно высморкался.
«Да, вещь действительно прекрасная», – пробормотал он. «Но, как бы выразиться, не того, не литературно слишком. Это уж не декольте, а черт знает что».
«То есть почему же? Сам змеи-искуситель не мог бы придумать ничего сквернее. Ведь поставить на столе такую фантасмагорию – значит всю квартиру загадить».
«Как вы странно, доктор, смотрите на искусство», – обиделся Саша.
«Ведь это художественная вещь, вы поглядите. Столько красоты и изящества, что душу наполняет благоговейные чувства, и горлу подступают слезы. Когда видишь такую красоту, то забываешь все земное. Вы поглядите, сколько движения, какая масса воздуху, экспрессии».
«Все это я отлично понимаю, милый мой», – перебил доктор. «Но ведь я человек семейный, у меня тут детишки бегают, дамы бывают».
«Конечно, если смотреть с точки зрения толпы, — сказал Саша, — то, конечно, эта высокохудожественная вещь представляется в ином свете. Но, доктор, будьте выше толпы, тем более, что своим отказом вы глубоко огорчите и меня, и мамашу. Я единственный сын у матери, вы спасли мне жизнь, мы отдаем вам самую дорогую для нас вещь, и... я жалею только, что у вас нет пары для этого канделябра».
«Спасибо, голубчик, я очень благодарен. Кланяйтесь мамаше. Но, ей-богу, сами посудите, у меня тут детишки бегают, дамы бывают. Ну, впрочем, пусть остается, ведь вам не втолкуешь».
«И толковать нечего», — обрадовался Саша. «Этот канделябр вы тут поставьте, вот, около вазы».
«Эка жалость, что пары нет, такая жалость. Ну, прощайте, доктор».
По уходе Саши доктор долго глядел на канделябр, чесал у себя за ухом и размышлял.
«Вещь превосходная, спора нет», — думал он. «И бросать ее жалко. Оставить же у себя невозможно. Вот задача. Кому бы ее подарить или пожертвовать?» После долгого размышления он вспомнил про своего хорошего приятеля, адвоката Ухова, которому был должен заведение дела.
«И отлично», — решил доктор. «Ему, как приятелю, неловко взять с меня деньги, и будет очень прилично, если я презентую ему вещь. Отвезу-ка я ему эту чертовщину. Кстати же, он холост и легкомыслен». Не откладывая дело в дальний ящик, доктор оделся, взял канделябр и поехал к Ухову.
«Здорово, приятель», — сказал он, застав адвоката дома. «Я к тебе. Пришел благодарить, братец, за твои труды. Денег не хочешь брать, так возьми хоть эту вещицу. Вот, братец ты мой». Вещица – роскошь!» Увидев вещицу, адвокат пришел в неописанный восторг. «Вот так штука!» – захохотал он. «Ах, черт подери его совсем! Придумают же черти такую штуку! Чудесно! Восхитительно! Где ты достал такую прелесть?» Излив свой восторг, адвокат пугливо поглядел на двери и сказал. «Только ты, брат, убери свой подарок. Я не возьму».
«Почему?»
– испугался доктор. «А потому. У меня бывают тут мать, клиенты, да и от прислуги совестно».
«Не-не-не, не смеешь отказываться?» – замахал руками доктор. «Это свинство с твоей стороны. Вещь художественная. Сколько движений, экспрессии. И говорить не хочу. Обидишь?»
«Хоть бы замазано было. Или фиговые листочки нацепить». Но доктор еще пуще замахал руками, выскочил из квартиры Ухова и, довольный, что сумел сбыть с рук подарок, поехал домой. По уходе его адвокат осмотрел канделябр, потрогал его со всех сторон пальцами и, подобно доктору, долго ломал голову над вопросом, что делать с подарком. «Вещь прекрасная», – рассуждал он, – «и бросить жалко, и держать у себя неприлично. Самое лучшее – это подарить кому-нибудь. Вот что, поднесу-ка я этот канделябр сегодня вечером комику Шашкину. Каналье любит подобные штуки, да и, кстати же, у него сегодня бенефис». Сказано, сделано. Вечером тщательно завернутый канделябр был поднесен комику Шашкину. Весь вечер уборную комика брали приступом мужчины, приходившие полюбоваться на подарок. Все время в уборной стоял восторженный гул и смех, похожий на лошадиное ржанье. Если какая-нибудь из актрис подходила к двери и спрашивала «можно войти?», то тотчас же слышался хриплый голос комика.
«Нет-нет, матушка, я не одет».
После спектакля комик пожимал плечами, разводил руками и говорил. «Ну куда я эту гадость дену? Ведь я на частной квартире живу. У меня артистки бывают. Это не фотография, в стол не спрячешь». «А вы, сударь, продайте», — посоветовал парикмахер, разоблачая комика. «Тут в предместье живет старуха, которая покупает старинную бронзу. Поезжайте и спросите Смирнову. Ее всякий знает». Комик послушался. Дня через два доктор Кошельков сидел у себя в кабинете и, приложив палец к лбу, думал о желчных кислотах. Вдруг отворилась дверь, и в кабинет влетел Саша Смирнов. Он улыбался, сиял, и вся его фигура дышала счастьем. В руках он держал что-то завернутое в газету. «Доктор!» – начал он, задыхаясь. «Представьте мою радость! На ваше счастье нам удалось приобрести пару для вашего канделябра! Мамаша так счастлива! Я единственный сын у матери, вы спасли мне жизнь!» И Саша, дрожа от чувства благодарности, поставил перед доктором канделябр. Доктор разинул рот, хотел было что-то сказать, но не сказал ничего. У него отнялся язык.